брызнули стекла приборов, запахло дымом. С крыльев шли белые струйки воздуха. Немедленно представить к званию Героя Советского Союза. Я вас категорически приветствую. Наш сегодняшний рассказчик – летчик-штурмовик, герой Советского Союза Николай Наумович Кирток. Он летал на легендарном самолете Ил-2. Каждый вылет на штурмовку был суровым испытанием. Штурмовики работали на малой высоте. С земли по ним стреляло все, что только могло стрелять. На отходе от цели их поджидали истребители противника. Николай Наумович совершил более 200 боевых вылетов. Последние выполнил на штурмовку логова фашистского зверя – Берлин. Что помогло ему дойти до столицы врага, ну, пусть он расскажет сам. После окончания Одесского аэроклуба я очень рассчитывал попасть в истребительную авиашколу, но меня туда не взяли. Дело в том, что брата моего отца репрессировали, и в анкете по этому поводу имелась соответствующая запись. В военную авиацию меня не допустили, но рекомендовали направить в авиацию гражданскую. Около года в Тамбовской авиашколе я учился летать на самолете П-40. Ну, это, в принципе, тот же самый СБ, скоростной бомбардировщик, только переделанный в пассажирский самолет. Когда началась война, наше училище получило военный статус. Вот так я стал военным летчиком. Вскоре нас эвакуировали в Среднюю Азию. Мы жили и учились возле станции Милютинская, где-то в бескрайней степи между Ташкентом и Самаркандом. В тех местах я познакомился со ссыльной переселенкой немкой Лидой Герн. Ее отца репрессировали, и она жила с матерью. Какая же она была красивая. Ну и я, парень, ничего. Молодость, знаете ли. Ну, разумеется, я тут же влюбился. Но так получилось, что кроме меня за ней ухаживал еще один парень. Эффектный красавец, лейтенант. Звали его Захар. В какой-то момент мне показалось, что Захар и Лида любят друг друга, а я в этом треугольнике лишний. Но ни один из них ничего мне не сказал. И мы продолжали дружить и встречаться. Втроем. После присвоения званий младших лейтенантов нас ждал фронт. Когда мы прощались на станции, я смотрел в ее бездонные глаза и до последнего надеялся на взаимность. Заревел гудок паровоза, и тут она сказала: «Николай, давай будем с тобой переписываться». В 43-м году под Куйбышевым мы летали на учебный полигон, где расстреливали деревянные макеты техники. Вернувшись из очередного вылета, я получил письмо от подруги Лиды. Неизвестная девушка писала мне, что Лида относится к моим письмам холодно и часто даже не читает их. У нее большое чувство к Захару, она его любит. Сгоряча я написал Лиде письмо в грубом тоне. Она ответила мне довольно быстро: «Николай, ваш упрек несправедлив. Я всегда была с вами честна. Вы оба были моими друзьями, и я никак не могла отдать предпочтение кому-либо из вас. Не держите на меня зла. Сообщаю вам, что Захар погиб». На этом наша переписка оборвалась. Захар погиб в 43-м, а я еще и повоевать не успел. Несколько раз мы перегоняли восьмерку Илов на фронт, но нас возвращали в запасной полк. Наконец пришла и моя очередь. Первый боевой вылет состоялся на Степном фронте. Перед взлетом командир эскадрильи обрисовал ситуацию очень просто. «Сейчас для тебя главное – держаться ведущего». Получили задачу, посмотрели маршрут на карте, взлетели. Ушли восьмеркой, вернулись шестеро. Обычное дело, в первом вылете сбили двух новичков. Я летел последним, в самом хвосте на одноместной машине. Надо мной висели 4 истребителя прикрытия. Мне не повезло в самом начале атаки. Мой самолет зацепила зенитка. Кое-как я развернулся и поковылял домой. Ну и, конечно же, меня на отходе прихватили 2 охотника на мессерах. Они подходили вплотную и спокойно расстреливали калеку. Очередь по кабине, брызнули стекла приборов, запахло дымом. Как меня не убило, не знаю. Приборная доска разбита, а на мне ни царапинки. Заходит второй, влепил по двигателю. Как только мотор остановился, мой избитый самолет рухнул на землю. И, как это ни странно, я опять остался жив. Сижу в кабине, оглядываюсь. Вокруг самолета рвутся мины. Соображаю, что могут запросто попасть в меня. Надо бы вылезать, но не открывается фонарь. Снаряды истребителей повредили направляющие. Сижу, думаю о своей нелегкой судьбе, и вдруг увижу двух ползущих стрелков. Они добрались до меня и прикладами помогли сдвинуть фонарь в сторону. Ну вот, с этими пехотинцами я уполз на КП их батальона. Вообще, пехота нас, штурмовиков, очень любила. Когда илы работали по переднему краю, они увереннее шли в атаку. Жалели нас, считая, что их от огня земля спасет, а мы, смертники, нам прятаться некуда. На КП мне налили спирта, пили, закусывали американской тушенкой, ну, как в том кино. Когда я вернулся в полк, меня уже списали. Ну, очередной новичок не смог перешагнуть порог первого вылета. Но я выжил и в первом, и во втором, и в 13-м. Ну и постепенно втянулся в боевую работу. Вырос до командира звена, затем до командира эскадрильи. Много летал на разведку. Уничтожал танки, поезда противника, сбил 2 самолета. У меня появилась странная уверенность, что меня никогда не собьют. Я даже не брал с собой пистолет. После удачного боевого вылета я обычно закладывал над аэродромом каскад фигур высшего пилотажа, пикировал с большим углом и выводил самолет буквально у самой земли. Потом делал горку, уменьшал скорость, давал крен. Нагрузки давал такие, что с крыльев шли белые струйки воздуха. Но один раз мои художества увидел комдив. После приземления он подозвал меня к себе и предложил вместе с ним прогуляться вдоль ангаров. Ну, пришлось лихачество прекратить. В конце войны на моем счету было 217 боевых вылетов. Мне вспоминается один из них, который я сделал в самом конце войны 30 апреля 45 года. Мы сидели в самолетах в ожидании вылета на Берлин. В этот момент на КП зазвонил телефон, и командиру полка приказали срочно подобрать лучшего летчика для выполнения специального секретного задания, которое поставил лично командующий фронтом маршал Советского Союза Конев. Какое задание, никто не знал. «Восьмерка» улетела на штурмовку Берлина без меня. В сопровождении 2 истребителей прикрытия я должен был в определенное время выйти на территории противника в район небольшого населенного пункта западнее Берлина, найти специально выложенный из полотнищ прямоугольный знак и сбросить контейнер, который мне подвесили в бомболюк. Задача ясна? Ясна. Вроде бы все просто, но искать такой знак – это сродни поиску иголки в стоге сена. Но мне повезло. Я нашел белый прямоугольник, сбросил груз и вернулся домой. На следующий день, 1 мая, я сделал 2-й вылет, туда же, снова в сопровождении 2 яков, и снова выбросил такой же груз. Через некоторое время в полк позвонили из штаба фронта, и после уточнения фамилии летчика, выполнявшего задание, приказали немедленно представить к званию Героя Советского Союза. А вскоре от Лиды Герн пришла последняя весточка. Москва, Кремль. Поздравляю героя-летчика Николая Киртока с присвоением высокого звания. Всю жизнь меня мучил вопрос, что за груз я возил за линию фронта? И, главное, кому этот груз был предназначен? Как-то раз уже после войны я рассказал о моем необычном вылете в штабе округа. Всех заинтриговала эта история, и мы направили запрос в Подольский архив. Вот такая история о герое-штурмовике. Если заинтересовала история про странную операцию и секретный груз, читай полный текст воспоминаний Николая Наумовича на сайте «Я помню». Ссылка на воспоминания под видео. В следующем ролике познакомимся с медсестрой, которая приписала себе год, чтобы попасть на фронт, вынесла с поля боя командира артиллерийского полка, ну и потом вышла за него замуж. Большая любовь на фронте тоже случалась. А на сегодня все. До новых встреч.